Только что мы пропели два гимна общим пением и хором, и везде звучит мысль «За Христом пойду я». «За Христом пойду я, Господь ведет нас вперед, вот мы идем за Ним». Что значит идти за Господом? Что значит идти за Христом? Что значит вообще быть с Ним? Апостол Павел выражает эту мысль так: «Я обручил вас Христу, чистую и непорочную девою». Когда мы начинали свою христианскую жизнь, мы вступили в завет с Господом. Мы обещали Ему добрую совесть. Это было наше венчание с нашим небесным женихом. Идти с Ним, идти за Ним, посвятить Ему свою жизнь – это значит иметь с Ним прежде всего, близкое общение – это быть с Ним одним духом, это понимать Его, это слышать Его разговор, это слышать Его, понимать Его руководство и дойти до той земной цели или исполнить в нашей земной жизни Его план. Однако, братья и сестры, часто земная жизнь наша не отображает этой духовной реальности. Она не отображает духовного роста. То есть человек, если, как говорят, сказать честно, никуда не идет. Обычно, когда я где-то встречаюсь с братьями, вот, спрашиваю, ну как жизнь? Вот. Да как сказать? Ну, я тебе помогу. Спим? Ну, говорит, если не спим, то дремаем. То есть часто в нашей жизни песни остаются, становятся чисто формальным объявлением. Мы выдаем желаемое за действительное. Никуда мы не идем, мы спим, мы стоим. Вот. Или мы вообще заблудились. Это нельзя всех сказать. Но часто наша внешняя жизнь, наши христианские гимны, вот, наши слова, они не отображают духовной реальности. За Христом действительно нужно идти, с Ним нужно жить, Его нужно любить, и с Ним нужно пребывать в общении. Я хочу сегодня, братья и сестры, поскольку сегодня вечеря Господня у нас, как еще по-другому называют, причастие, то есть соединение с Ним. Эти знаки, хлеб и вино, они свидетельствуют об односущности с Ним, о духовном единстве с Ним. Эту заповедь оставил Господь нам для того, чтобы напоминать вот наш духовный статус, наше общение и наше единство с Ним. Я хочу рассудить с вами на примерах Ветхого Завета, как это происходило в Ветхом Завете и как это должно происходить у нас. Апостол Павел пишет евреям: мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Этот образ святилища апостол Павел взял из истории израильского народа. Когда израильский народ вышел из Египта, и они в пустыне вот, ходили за Господом, вернее, шли по пути, которым вел их Бог. Вот, Господь повелел им построить скинию. Вот. И эта скиния была центром их духовной жизни. Вот здесь вы видите шатры, на которых были расположены, значит, вот, семейства, они жили или располагались вокруг скинии в определенном порядке. Вот. А в центре вот этих 12 колен стояла палатка, которая состояла из двух частей. Здесь был жертвенник, на котором люди приносили жертвы. И в скинии священник совершал священнодействие. Образ скинии говорит о том, что показывало о том, что есть центр их духовной жизни. Бог живет в определенном месте. И для того, чтобы иметь общение с Богом, нужно было быть как можно ближе к святилищу. Люди жили своей обычной жизнью. Они жили в своих шатрах. Но для того, чтобы иметь общение с Богом, для того, чтобы решить им свои духовные вопросы, им нужно было прийти навстречу к Богу. Им нужно было приблизиться к Богу. Какие у них были проблемы? Они совершали жертвы искупления и совершали жертвы благодарения. Жертвы искупления совершались за грехи. Закон очень четко описывал все их действия. Вот, и Господь, опираясь на закон, обличал их что-то похожее на нашу жизнь. Вот, и они должны были приносить различного рода кровные жертвы во искупление своих грехов. Для этого они приходили и заходили во двор скинии, и здесь священники, левиты заколали жертву. Вот, и потом эта кровь, этой кровью священник брызгал, кропил вход в скинию, кропил жертвенник в скинии, и раз в год священник заходил в само святое святых. То есть общение с Богом требовало от них определенных усилий и определенных действий. Когда вопрос касался греха, они должны были совершить определенные действия. И когда вопрос касался их благодарения или прошения, они тоже должны были приблизиться к Богу. Наша проблема или проблема христианства заключается в благодати, которую дал нам Господь. Благодать – это благое расположение Бога, это добро, которое делает Господь к нам. Он благорасположен к нам. В Ветхом Завете был закон, который четко регламентировал, что человек делает и что он за это получает. Благодать же покрывает нашу вину и располагает Бога прощать нам наши грехи и облегчать нам жизнь или делает нам свободный доступ к божественной милости. Живя по благодати, мы теряем реальность, теряем понимание, что нам нужно делать, а что делает Господь. Точно как дети наши, когда мы понимаем, что они маленькие и не могут себя пропитать, не могут одеть, или даже когда они большие, они тоже не могут, и мы это очень хорошо понимаем, вот, и помогаем им. И они привыкают к тому, что мы должны за них все время отвечать. А потом наступает момент, когда мы начинаем понимать, что они просто не смогут прожить без нас. Они не научились самостоятельной жизни. Они неправильно поняли наше добро. Мы не можем делать за них их дела. Мы не можем пройти их путь или прожить их жизнь. Мы дали им жизнь, мы дали им воспитание, мы много им помогаем. И желаем помогать, но у них есть свой путь, у них есть своя работа и своя ответственность перед жизнью. Нечто подобное происходит в нашей христианской жизни. Когда Господь дает нам свою благодать, то человек или христианин привыкает к тому, что Бог или Христос за него все должен сделать. И таким образом мы прекращаем со своей стороны прилагать усилия, необходимые нам, и для общения с Богом, и для нашего освящения, и для нашей духовной победы. Единственное, что человек понимает, что ему нужно как-то иметь общение с Богом, вот чаще всего это упрощается до того, что человек ходит один раз в воскресенье в собрание, может быть, он еще где-то участвует в служении, и, конечно, нужно принять крещение и принимать вечерю Господню. То есть христианские усилия или усилия, которые делает человек, сводятся к минимуму. Он как бы отдает Богу определенную дань, рассчитывает, что все остальное Господь покроет его жизнь. Приходит время, и правда жизни отрезвляет человека. Он вдруг видит, что он сделал ошибки. Он вдруг видит, что он не имеет духовной силы. Он видит, что у него что-то не получается. Вот, и мечется в жизни своей. Часто бывает, что человек проживает целую жизнь и умирает, не понявши, что он был в неправильных отношениях с Богом. Скиния называлась скинием откровения, потому что, будучи местом обитания Бога, скиния, здесь Господь открывал свою волю, здесь человек получал ответы на все свои духовные нужды и потребности. В тот день, когда была поставлена скиния, облако покрывало скинию откровения. И с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. Божье присутствие в скинии отображалось внешними знаками. Как только она была поставлена, собрана, Писание говорит, что облако покрыло скинию, а ночью, с вечера и до утра над скинией был как бы огонь. То есть это был такой яркий свет, и вот со всех сторон евреи могли видеть и физически видеть, вот, осязать Божье присутствие в скинии, которое говорило о том, что скиния является центром их жизни. Где бы они ни были, днем или ночью, они видели, что посреди их стана было место. Скиния – это означает шатер или палатка, где обитал Господь. То есть они не могли потерять мысль о том, что мысль о Боге. Сама скиния постоянно говорила, что Он есть, что Он с ними, что Он им посылает откровения, и они должны были Его слушаться. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. Понятно, что если Бог обитал в скинии, то они должны были идти за нею. И вот когда облако поднималось, это была команда Божья, они понимали, что Господь повелевает им трогаться. И так, взирая на скинию, они постоянно шли за Богом. Господь ни с кем не советовался, когда ему стать и куда ему пойти. Они шли, они верили, они доверялись, и они шли. Таким образом, Господь приучал их верить Ему и повиноваться Ему, зависеть от Него. Если мы рассуждаем о нашей жизни, о пути нашей жизни, то мы должны понимать, что подобно израильскому народу, мы должны идти за Божьей скинией. В Божьей скинии мы должны видеть Божий знак. Мы должны видеть этот огонь, сверхъестественный огонь и облако. То есть мы должны видеть Божью славу. И вот за этой Божьей славой, за очевидным явлением божественной силы мы с вами должны идти. Это должно происходить в семье. В каждой семье должно быть это облако и должен быть этот столб как бы огненный. И, конечно, это должно быть в церкви, если в церкви есть Богоприсутствие. После каждого собрания, братья и сестры, я объявляю о том, что сейчас будет молитва. И именно молитва лучше всего определяет Божественное присутствие. Молитву трудно имитировать, молитву трудно выучить и фонограмму ее не расскажешь. Здесь требуется исповедание сердца. И мы можем в некотором смысле сделать анализ своей духовной жизни, являюсь ли я участником этой молитвы. Нахожусь ли я под этим облаком, под этим огнем, как бы огнем с облачным. Разделяю ли я славу Господню? Я всегда говорю о том, что до тех пор, пока мы в церкви, у нас есть молитвы и живое поклонение Богу, значит, есть сам Бог. Вы помните, когда, когда-то Господь сказал Иерусалимскому храму, «Се оставляется дом ваш, вам пуст». То есть дом Божий может остаться пустым. Точно так же, как может остаться пустым и наше сердце, и наш семейный алтарь. То есть может быть внешнее подобие христианской жизни, но внутри сущности этой подлинной реальности может не быть. Итак, мы здесь видим действие Божие. Облако поднималось, и народ Божий шел станом. Сама по себе скиния имела... Сама по себе скиния имела очень простое устройство. Это был шатер, и там Господь сказал, сколько должно быть столбов. Вот. Были специально вот, из шерсти такие полотнища, которые закрывали стенки и накрывалась крыша. Вот. Шкуры были выделанные, которые укрывали эту скинию. Она была разборная, ее носили левиты. И вот когда, значит, это облако останавливалось, то останавливался весь израильский народ, и левиты быстро устанавливали, значит, вот скинию, крепя брусами, накрывая ее. Первый завет, это уже апостол Павел в Новом Завете пишет, что первый Ветхий Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. То есть скиния состояла из двух отделений. Снаружи скинии был двор, который тоже был огорожен, там был жертвенник, там был умывальник. Вот, то есть народ, весь народ не имел права заходить в скинию. Люди приносили жертвы только во дворе. Первое, в святое святых, имели право заходить только священники, которые совершали здесь вот курение и вносили хлебы предложения. В этой первой скинии, вы видите, написано, что был светильник, вот, и трапеза, то есть стол хлебов предложения, которое называется святое. Каждый предмет в скинии, вот, и в первой скинии, и во втором, имел свое духовное значение. Об этом, если даст Бог, мы будем говорить в другой раз. Я сегодня хочу обратить ваше внимание на вторую часть скинии. В первой части был светильник, как вы видите, и стол предложения хлебов. Далее за завесою была вторая скиния, называемая Святое Святых. Там был ковчег Откровения. Святое святых – это знакомое нам выражение. Оно говорит о самом святом месте. Итак, вот скиния имела меньшее отделение, вот где был ковчег Откровения. Святое святых имело золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Аарона расцветший и скрижали Завета, а над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. То есть в скинии был, можно так сказать, такой сундук, такой вот большой ящик, который был изнутри и снаружи обложен золотом. В нем в кольца влаживались шесты специальные, вот, и он накрывался, когда переносили этот ковчег, скинью, когда переносили, значит, священники брали вот, на свои плечи и должны были нести, его укрывали, чтобы ничего, значит, вот не было видно. И они эту святыню носили, ее нужно было носить только на руках. Вы помните, когда-то Давид переносил вот этот ковчег Божьего Завета, и один человек Оза дотронулся, вот, потому что его не несли на плечах, а везли, и Бог поразил Озу. До ковчега имели право дотрагиваться только специальные священники. И вот в этом ковчеге в середине был сосуд с манною. Когда они переходили уже через Иордан, Господь повелел израильскому народу, собрать туда манную, которой они питались. И был жезл Аарона, символ власти, который когда-то расцвел. И скрижали завета, то есть скрижали Божьего закона. Все это лежало в середине. Вот это составляло главное содержание скинии. Это были символы Божьего откровения. И вот над этим ящиком были два золотых херувима славы, которые осеняли очистилище. Господь говорил так: «Сделайте ковчег из дерева ситим и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг него золотой венец. Сделай также крышку из чистого золота и сделай из золота двоих херувимов чеканной работы. Сделай их на обоих концах крышки. Ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Некоторые богословы пишут, что эта крышка, золотая крышка, была от 5 до 10, даже до 15 сантиметров толщины. То есть это была большая крышка, массивная крышка, состоящая из чистого золота. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилю». Вот это было место божественного откровения. Золотые херувимы и золотая крышка над ковчегом символизировали абсолютную Божью святость. И вот именно в этом месте Господь говорит, что «я буду говорить, и я буду открывать вам свою святую волю. Все, что я буду говорить именно там». При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую скинию однажды в год входит только один первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. То есть в первую часть скинии входили каждый день, зажигали курение, вот огонь на жертвеннике постоянно дымился, ставили хлебопреложения. А вот в святое святых священник заходил только один раз в год. И то он сначала совершал, он брал от жертвенного животного брал кровь, вот, и кропил крышку, эту золотую крышку кропил кровью. То есть все это символизировало о том, что без крови нельзя зайти в святое святых. Без крови нельзя иметь общение с Богом. Израильский народ, первосвященник, сначала совершал кропление за себя, потому что ему нужно было очиститься, а потом он совершал кропление за весь народ. И таким образом открывался доступ к общению с Богом. Если бы мы могли, братья и сестры, представить себе вот эту картину, у нас бы, я думаю, совершенно изменилось бы отношение к общению с Богом и к нашим богослужениям. Представьте себе постоянно льющуюся кровь. Кровь животных, которые умирали за грехи людей. То есть это была постоянная смерть и постоянное окропление, без как бы заместительной крови, без того, чтобы не умерло животное, нельзя было зайти ни в святое святых, и даже нельзя было зайти и в святое, то есть в первую часть скинии. Должна была быть смерть во искупление грехов. То есть это свидетельствовало о внутренней порочности человека, о его греховности. Оно постоянно свидетельствовало о нем, ему свидетельствовало, что он нуждается в очищении, он нуждается в освящении, для того, чтобы иметь общение с Богом. Всякий раз, когда я готовлю проповедь, я испытываю определенный дискомфорт. Но я всегда думаю, я не знаю, кто мне это говорит, всегда думаю, вот сейчас люди будут слушать и скажут: опять 25, опять то же самое. Вот. Когда рассуждаешь над Словом, естественно, встречаешь проблемы греха. То есть наша проблема – это проблема греха, это проблема наших неверных отношений с Богом. Вот. И что бы мы ни делали, на какую бы тему мы с вами ни рассуждали, у нас стоит вопрос очищения, то есть приближения к Богу. Но нам хочется менять темы, нам хочется разнообразить наше служение. А вот там нельзя было поменять тему. Там нужно было, прежде чем зайти в скинию, нужно было принести в жертву животное, взять кровь, побрызгать вход в скинию и так далее. И в само общение с Богом можно было заходить раз в год только первосвященнику и не без крови. Если бы мы поняли вот эту реальность, во-первых, физическую реальность, а потом помнили духовную реальность, я думаю, чтобы вообще в церкви произошло бы пробуждение, вообще. Именно потому сегодня люди выходят на сцену, кривляются, выдумывают там всякие вещи, ищут новые формы богопоклонения, вот поют, поют вещи, которые совсем не к месту петь, где есть кровь, где есть смерть. То есть мы отрываемся от духовной реальности. И поэтому Слово Божие нам много и часто вот, на образах Священного Писания говорит о наших отношениях с Богом. Зачем это им все было нужно? Зачем нужна была скиния? Зачем нужны были эти жертвы? Зачем постоянно нужно было проливать кровь, кропить? Зачем это было нужно? Это было нужно для общения человека с Богом. Как к тревогам мы говорим, то до Бога. Так вот, кровь, смерть и определенный порядок общения с Богом должен был быть для того, чтобы иметь общение с Богом. Для чего оно нам нужно, общение с Богом? Когда нам хорошо, мы забываем о Боге. Но как только нам плохо, человек сразу кричит, даже неверующий кричит: Боже мой, спаси меня и помоги мне. Так вот, для того, чтобы не доходить до несчастья, для того, чтобы не доходить до кризиса, для того, чтобы жить победной жизнью, для того, чтобы, как написано, праведник все, что не делает, успеет сделать все в свое время, нам нужно постоянное руководство Бога, чтобы мы, подобно израильскому народу, видели, когда облако поднимается, вот, и шли вслед за скинией, вслед за Богом, и когда она опускается, мы останавливались. И, конечно, нам нужно иметь Божье откровение, Божье Слово непосредственно. То есть это слишком мало видеть, в какую сторону идти. У нас много жизненных вопросов, личных вопросов. Мы не понимаем духовный мир, мы не понимаем наши даже взаимоотношения с Богом, вот, и с людьми. Нам нужно Божье наставление. И вот здесь, или в Ветхом Завете, только один первосвященник раз в год вступал в такие отношения с Богом, близкие отношения с Богом. Я уже говорил о том, братья и сестры, что, принимая крещение, заключая завет с Богом, человек успокаивается. Ему кажется, что он уже сделал все, что нужно для того, чтобы дальше Бог или Христос обеспечил ему нормальную жизнь. То есть человек просто перестал грешить, делает определенные духовные вещи, вот не думая об общении с Богом, не думая о Божьем руководстве. Я еще раз хочу вернуться к образу брака. Образ брака или образ семьи, духовного и физического единства супругов отображает отношение Бога или отношение Христа со своей церковью. Апостол Павел прямо говорит о муже и говорит о жене, и говорит: «Тайна сия велика, я говорю о Христе и говорю о церкви». То есть образ супружества, он отображает отношение Бога с человеком. Вот почему развод противен Богу. Потому что семья является святыней в глазах Божьих, вечным откровением отношения Бога с человеком и отношения человека с Богом. Так вот, говоря о семейной жизни, мы понимаем, что жизнь семьи или единство супругов, или их жизнь, она основывается на их единстве. Прежде всего, на духовном единстве, на единстве душ, на единстве целей, задач. Это не просто сожительство. То есть люди могут вступать между собой в связь и просто жить, но это не семья. Это, можно сказать, такое животное сожительство, потому что семья требует соединения, одна душа и одно сердце. И если мужчины часто относятся равнодушно к этому, то женщина моментально чувствует, когда сердце мужчины не предано ей. Почему и написано, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в своем сердце. То есть настолько брак, настолько святое чувство, что даже взгляд мужчины на другую женщину уже порождает внутреннее сердечное прелюбодеяние, то есть измену своей жене. И вот этот образ супружества отображает отношения Христа и Церкви. Нужно иметь единство с Ним. Нужно иметь духовную верность Богу. Нужно с Ним жить, нужно с Ним дышать, нужно понимать Его, и Он тогда готов понимать нас. И вот это как раз подлинное общение с Богом отображается в знаках. Оно говорит о том, что между нами и Богом существует большая дистанция. Мы люди, которые делаем грех, и грех разделяет нас с Богом. И в Ветхом Завете была целая процедура очищения, когда человек мог приблизиться в общение с Богом. Это не так просто решить проблему нашего греха или нашей нечистоты. Это не потому, что Господь грозный дедушка или сильно принципиальный. Его святая природа не может терпеть нечистоты. Это просто несовместимые вещи. И Господь решает проблему нечистоты, то есть Господь может устранить грех или вину греха только через смерть. Такой закон. Возмездие за грех – смерть. Душа согрешающая должна умереть. И поэтому в Ветхом Завете они приносили жертвы, которые постоянно напоминали им о грехах, о том, что постоянно должен кто-то умирать или должны умирать животные, чтобы снимать с них чувство вины за соделанные грехи. И только таким образом можно было получить доступ в скинию, доступ вот к жертвеннику, а в святое святых и даже в скинию уже не могли заходить. Люди заходили только священники, а в святое заходил раз в год первосвященник. То есть общение с Богом людей было затруднено по причине греха. Самый трудный вопрос, братья и сестры, для богослова, или это очень трудный вопрос решить, как спасались в Ветхом Завете люди. Каким образом Дух Святой мог их использовать, и они писали Библию. Вот. Каким образом они получали спасение, каким образом происходило возрождение. Это очень тяжело объяснить. Мы можем только опираться на факты и видеть, что Енох был живым, взят на небо, вот, что Бог прощал их, миловал их, и они имели познание о Боге. Но это очень трудно объяснить догматически, как происходило спасение. Почему? Потому что кровь животных или смерть животных, которые они приносили Богу во искупление своих грехов, не могла прощать им грехи. Вполне понятно, что Господь прощал им грехи авансом. То есть, когда они верили, когда они выполняли то, что Бог им говорил, тогда Господь, будучи жертвой Иисуса Христа, прощал им эти грехи. То есть, Бог прощал им наперед. Жертва Христа потом совершилась. И вот этой будущей жертвой Господь прощал их грехи. И поэтому у них была такая длинная процедура, где они должны были исповедовать свою веру во внешних формах, для того, чтобы Господь мог, будучи жертвой Христа, произвести очищение их и прощение грехов. У нас с вами сегодня другая ситуация. Павел говорит, но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Они нуждались в постоянном омытии своих грехов. То есть не могла кровь жертвенных животных осветить их, дать им победу над грехом. Они находились в постоянном осознании себя грешниками. И вот уже когда пришел Господь Иисус Христос, Он вошел во святилище в совершеннейшую жертву, то есть со своим телом, и совершил это вечное искупление. Что это означает для нас, братья и сестры? Когда Христос умер на Голгофе, вот произошло необычное событие в храме. Завеса в храме разодралась надвое. Вот эта завеса, которая, значит, когда был построен храм, он как бы заменил скинию. Вот. И в этом храме, так же само, как в скинии, было разделение на святое и на святое святых. Только уже в святом святых не было ковчега. Евреи утеряли ковчег и все святыни. Там была просто пустая комната. Может быть, что-то они там поставили, но не было уже тех святыней. Но было святое святых, было само помещение, которое говорило, что именно там является Господь. И там Господь и являлся до тех пор, пока Он не оставил храм свой пуст. И когда Христос умер, тогда завеса разодралась надвое, то есть открывая вход для всех. Именно в Иисусе Христе, тело которого явилось само по себе скинией, и веруя, принимая Иисуса Христа, мы получаем доступ к ковчегу Божьему, к этому золоту, к херувимам. В Иисусе Христе мы имеем непосредственный доступ к Богу. Раньше любая душа, которая согрешала, у ней был очень долгий путь исповедания своих грехов. Приводили жертвенного животного, левиты заколали, вот, священник брал, кропил, а потом еще священник должен был зайти в первое отделение и раз в год во второе отделение. Это был очень долгий, томительный процесс покаяния и освобождения от греха. Писание говорит, что у нас сегодня все намного проще, потому что Христос, как совершеннейшая жертва, как первосвященник, принес пред лицо Бога свое тело, свою совершенную жертву. И Писание прямо говорит, что Он вошел в небесную скинию и вот принес свое тело, то есть свою жертву. Мы много и часто говорим с вами о том, что мы являемся телом Иисуса Христа. Мы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть в день нашего покаяния мы получили крещение Святым Духом. Как написано, все мы одним Духом крестились в одно тело. То есть мы были погружены в тело Иисуса Христа. Мы соединились с Ним. И там были прощены наши грехи. И Он своим телом ввел нас в Божье присутствие. Когда Он пришел к Отцу, Он принес туда свое тело. Я уже не раз объяснял о том, что Тело он получил на земле от матери своей Марии. А когда он воскрес в теле и вознесся в теле. То есть это место, это скиния, которое он ввел в Божье присутствие. И вот в этой скинии, в его теле были мы. И вот здесь, братья и сестры, возникает проблема. Поскольку он все это сделал, и мы в нем, и мы уже получили прощение грехов, создается иллюзия того, что этот процесс происходит автоматически. Мы однажды покаялись, а теперь мы в нем, вот, и я согрешил, а автоматически Господь прощает мои грехи. Я потерял общение с Ним, но никто меня оттуда не может вычеркнуть из книги спасения, как учат кальвинисты. Спасен однажды, спасен навсегда. Если даже кто-то и споткнулся, если кто-то даже и согрешил, все равно он уже в теле Иисуса Христа, и ничего с ним не произойдет. Это первое. То есть благодать Божия дает нам повод к охлаждению. Мы думаем, что Господь по своей доброте облегчил нам путь спасения. Потому что по-другому мы даже и не можем. Он должен за нас совершить этот путь спасения. Он дал нам эту благодать. Но одновременно благодать Божия, она делает нас равнодушными. Оно лишает человека воли бороться за то, чтобы жить в святости, быть в общении с Богом. Но Писание многократно, и в данном случае вот апостол Павел пишет евреям: «Братья мои, мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Итак, мы имеем дерзновение входить туда, куда входил только первосвященник. Мы имеем на это право. Нам открыт к этому вход. Это путь новый и путь живой, который есть Его тело. «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Священное Писание во многих других местах говорит нам о том, что у нас есть свой путь вхождения во святое святых, то есть своя ответственность. Да, мы имеем во Христе, мы посажены с Ним на небесах. Мы имеем туда право, мы имеем туда вход. Но если мы вернемся к примеру семьи, когда между мужем и женой происходит конфликт, или если еще точнее скажем, происходит грех, маленький или большой, то есть и между людьми теряется общение. Несмотря на то, что в силу своего положения они остаются мужем и женой, и для окружающих может это быть совсем не видно, но когда произошел грех, когда произошел конфликт, вот между ними произошло разделение. Они потеряли общение. В конце собрания обычно всегда пастора заканчивают собрание и молятся: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми нами. Аминь». Теряется с Богом общение. Раз теряется с Господом общение, значит, все перестает действовать. Мы юридически не потеряли Господа, но мы фактически, Он отвернул от нас свое лицо. Это начался процесс разрушения. Почему Слово говорит, что если исповедуем грехи наши, тогда Он прощает нам наши грехи. То есть для того, чтобы благодать Божья работала, для того, чтобы мы имели общение, должно произойти что-то с нашими грехами. Он должен их очистить и омыть. И здесь Писание говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистивший сердца от порочной совести и омыл тело водой чистой. То есть, есть ответственность нашей стороны. Нечто подобное, как это было в Ветхом Завете. Там, кстати, еще был умывальник. Они должны были умываться, они должны были кропить. Человек, который приводил животное в жертву за грех, прежде чем священник заколол эту жертву, человек должен был возложить руки на эту жертву. И все смотрели, приходил какой-то человек, богатый, допустим, человек, почтенный отец семейства. Вот, и он должен был положить руки на голову этого животного, чтобы возложить на него, передать ему свои грехи. То есть это было признание своих грехов. И если бы человек этого не делал, он бы и не получал очищение от этих грехов. Мы имеем действительно новый путь, живой путь и намного простой путь. Нам ничего не стоит сегодня получить прощение грехов. Если бедняки, все равно, если люди были бедные, они должны были голубей купить. То есть самую дешевую жертву, но должна была быть смерть и должна быть кровь. Сегодня нам, чтобы получить прощение грехов, даже не нужно потратить 5 копеек. Даже не нужно в церковь приезжать. Нужно просто встать на колени. То есть мы имеем доступ к прощению грехов, свободный доступ. Мы имеем сегодня совершенный путь. Но это не означает, что нам ничего не нужно делать. Если мы ничего не будем делать, то мы ничего и не получим. Так об этом и говорит апостол Павел. «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем к нему с искренним сердцем». Вот первое требование, первое условие, которое ставит нам Господь, приступать к нему. То есть приступать к этой скинии, которая есть тело его. Мы должны, во-первых, осознавать наше единство с ним. Он наш муж, он наш жених. Мы имеем общение с ним. И в отношениях с ним не должно быть формальности. Формальность, она убивает все живое, вы это понимаете. Когда ребенок целует родителей и улыбается, потому что ему нужно 100 гривен. Вот. Или когда муж приносит жене цветы, чтобы подчеркнуть свою любовь, а сердце его далеко от нее. Формальность только больше обижает, и формальность еще больше разделяет. Искреннее сердце требует адекватного отношения. Если бы блудный сын вернулся к отцу и сказал: «Ну вот, папа, я пришел, слышал, что у тебя тут надо помощники, вот я и пришел, ну и заодно отрегулируем кое-что». Нет, оно требовало искренности, и искренность заставила его упасть и сказать: «Отец, я недостоин называться сыном твоим. Прости мои грехи». Вот это есть искренность. И поэтому Писание говорит: да приступаем с искренним сердцем. Христос цитирует пророка, который говорил такие слова: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Люди приближаются устами. То есть они озвучивают эти великие истины, они поют: «За Христом пойду я узкую тропою, жить для Иисуса, с Ним умирать, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Искреннее сердце, оно должно осознать свои отношения с Богом. И приближение к Богу не нужно никакое служение, если нет искренности сердца. Можно сказать, это пустой номер, когда нет искреннего сердца. Молимся ли мы благословением на пищу? А часто это очень видно, когда мы молимся. Зачем? Если это молитва «др» и «аминь» в конце. Зачем это? Или на колени мы становимся, или мы играем в духовом оркестре, или поем песню. Если этого нет в сердце, не надо этого делать. Писание прямо говорит, служите Господу без развлечения. Сегодня церковь превратили в театр. Но не в том смысле, что мы поем веселые песни. Ну, конечно, не всегда же нам плакать. Мы и славим Господа, и радуемся победе, и прочее. Вопрос в другом. Здесь не нужно играть роль. Здесь нужно иметь искреннее сердце. Почему сегодня в церкви так мало слез? Почему так мало плача? Почему так мало сокрушения в своих грехах? Мы что, святее стали, чем те израильтяне? Сколько мы смотрим на чужих женщин, сколько женщины делают свои грехи, но мы играем роль. Мы не входим во святилище, мы не чувствуем этой вины, мы удаляемся от него и, по сути дела, духовно умираем. Кто любит отца или мать более меня, более нежели меня, недостоин меня? Искреннее сердце определяет наши любовные отношения к Богу, наша любовь к Нему. Мы знаем, что такое большая и сильная любовь в жизни, когда мы ложимся и помним о человеке, встаем и помним о человеке. Мы готовы ради наших детей отдать все. Мы любим наших жен и любим наших мужей. Но Господь говорит, что любовь к Нему должна быть больше всего. Вот это есть искреннее сердце. Он говорит, Господь, Ефесской церкви, что имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Пробуждение, наше пробуждение или освящение, очищение, то есть то, что мы наблюдаем, вот картину в Ветхом Завете, оно должно возвращать нас к самому начальному вопросу, к искренности сердца. Так апостол Павел пишет, да приступаем с искренним сердцем. То есть не надо играть роль, не нужно делать хорошую мину при плохой погоде. Нужно плакать, рыдать, исповедоваться. Можно было сегодня утром встать на колени и сказать, Господи, я грешник. Господи, как я буду петь, как я буду говорить, я грешник. В моем сердце лежит беззаконие. Господи, я перестал Тебя любить. Однажды служитель говорил перед вечерей такую серьезную проповедь, и диакон подходит к женщине, она плачет, и он ей протягивает чашу с вином, тарелку с хлебом. Она рукой говорит, я недостойна, и плачет. Он говорит, женщина, ваши слезы сделали вас достойны. Мы должны осознать, что это смерть, смерть Божьего Сына. Это Его любовь, которую Он отдал Единородного Сына для того, чтобы простить нам наши беззакония. Мы должны оторваться от этой формальности и приступить, наконец-то приступить к престолу благодати с искренним сердцем. Если нет искренности сердца, человек остается на месте, он же не может зайти в эту скинию. Да приступаем с полной верою. Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы как раз здесь, братья и сестры, вот видим веру ветхозаветных праведников. Как они получали праведность, как они получали спасение? Все верующие сегодня называются детьми Авраама по вере. В чем заключалась его вера? Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вот и вся вера. Нечто подобное дальше у него произошло, когда Господь сказал, «Отдай мне сына твоего в жертву». И он взял своего сына и повел на гору Мария. Конечно, у него было много вопросов. Конечно, он многое не понимал, ничего он не понимал. Никуда он и шел, когда он вышел из родства своего, и он не понимал, почему, зачем и как можно отдать сына своего Богу в жертву. Но он поверил. Как ни удивительно, но это наша проблема. Прежде всего, проблема лицемерного сердца, когда мы играем роль. Когда мы, будучи хитрыми, понимаем, что выжить сегодня в этом мире можно только будучи христианином. Воспитать детей, сохранить мужа, вот, и так далее. И поэтому мы желаем получить эти блага. Но эти блага мы можем получить только у жертвенника, только через жертву, через смерть Господа. А здесь мы начинаем лицемерить и делаем вид, что мы верующие. Делаем вид, что у нас с Богом все в порядке. То есть мы лицемерим, мы неискренним сердцем подходим к Богу. А дальше вопрос веры. Не написано, что Авраам просто поверил Богу, что он есть. Богу не нужно делать одолжение. Спросите сегодня на улице людей, я уверен, что большинство людей скажут, конечно, что Бог есть. Поверить Богу – это поверить божественному слову. Знаете как? Это поверить абсурду. Вот возьми сына твоего и принеси в жертву. С точки зрения человека это абсурд. Но Бог не может говорить абсурд. Бог великий, Бог благ, Бог любящий, Бог мудр. И поверить – это поверить тогда, когда я не понимаю. Ах, как мы хотим все понять. Как мы хотим верить в то, что нам нравится. И вот поэтому-то люди и выбирают свои собственные пути. Они приспосабливают Писание, они будут говорить, что это Ветхий Завет, что там нужно переставить запятую, что можно, что угодно сегодня говорят. Только лишь потому, что они не верят. И человек не может переступить через себя. Он просто не верит. А вера – это верить в то, что написано. Написано. Кто разведется с женой своей, тот прелюбодействует. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Мы сегодня не говорим о жизни в мире. Мы говорим о том, как Бог смотрит на эти вещи. Сегодня в церквах разводят и венчают разведенных и говорят, что Господь не то имел в виду. Верить – это верить и доверять Божьему Слову. Да, мы должны испытывать духов. Мы должны многократно читать Священное Писание, убеждаться, просить Божьего откровения. Но в это надо верить. Авраам верил, когда Господь сказал «иди», он верил. Мы сегодня, нам очень тяжело сегодня отказаться от чего-то мирского. Как мы будем жить, как мы будем, как белые вороны, выглядеть и так далее. Это не есть вера. Да приступаем с полной верою. Что такое полная вера? Это мы верим абсолютно во все, что говорит Слово Божье. Человек верующий подразумевается, человек готовый умереть за свою веру. Если мы сегодня с вами библейские верующие, мы готовы, должны быть готовы отдать жизнь за все заповеди, которые написаны в Божественной книге. Краплением очистивши сердца от порочной совести. Не кажется ли вам удивительным, что апостол Павел пишет верующим о том, что у них есть порочная совесть, и краплением нужно совесть очистить? В другом месте он еще, Галатам, он говорит еще более конкретный. Дела плоти, блуд, нечистота, непотребство, идолосужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависти, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Весь спектр этих грехов ополчается на нас. Именно поэтому они шли и вели животных, заколали животных, чтобы их кровью получить благодать от Господа для прощения грехов. Ничего не изменилось. Сегодня мир такой же самый, и сегодня дьявол, искушающий нас, такой же самый. Мы можем не убить человека и думать, что помыслов о убийстве у нас нет. Но в Новом Завете Писание говорит, что кто не любит брата своего, тот есть что? Тот есть человека-убийца. То есть, это деградирование, это процесс зарождения злого помысла, убийства и так далее. Оно есть, оно не в той форме, но если мы поймаем себя на мысли, Если мы начнем эту мысль анализировать, мы увидим, как эта нечисть устремляется на нас. И поэтому Писание говорит, кроплением очистив сердца от порочной совести. То есть кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Сегодня у нас с вами вечеря Господня, братья и сестры. Вино, которое является символом пролитой крови. Хлеб, который является символом его тела, то есть скинии, посредством которой мы можем войти сегодня в небеса. Что нам нужно? Нам нужно дойти до золотого ковчега, до золотой крышки и в сиянии Херувима увидеть нашего Господа, который бы сказал: «Добрый верный раб». Как мы можем туда войти? Мы должны прежде всего увидеть себя грешниками. Мы должны отказаться от лицемерия. Мы от театральности сегодня должны отказаться и увидеть себя таковыми, как мы есть. И что дальше? Кроплением очистить сердца от порочной совести. То есть исповедовать: «Господи, я чувствую, я вижу, я даже не до конца понимаю, но я понимаю, какой я нечист. От темени головы до подошвы ноги, кровь Иисуса Христа, Отец наш, омой нас». И когда мы приносим эти исповедания, мы совершаем то, что совершали в Ветхом Завете. Мы на этого жертвенного Агнца возлагаем наши руки. И он берет на себя ответственность за наши грехи и очищает нас, и освящает нас, и дает нам победу. И вот так происходит духовный рост через кропление, которое Господь дал нам в своем теле и в своей крови. И омыв тело водою чистую. Конечно, здесь не о бане идет речь и не о душе. О крещении говорится, что это не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. То есть, когда мы заключали с Богом завет, мы не просто купались. Это был акт, это был завет, это было обещание Богу доброй совести. И, конечно, дальше стоит вопрос, какая у нас совесть? Как нам ее очистить? Христос освящает церковь, очищая баню водную посредством слова. То есть мы подходим сейчас, братья и сестры, к практическому, к самому практическому шагу. Как увидеть себя? Как подойти с искренним сердцем? Как очиститься? Как все это реализовать с тем, чтобы совершилось кропление Его крови, чтобы мы могли войти в святое святых, омыв тело водою чистую. Христос освящает церковь, очищая баню водную посредством слова. Именно наше общение с Богом через слово, предоставление своего сердца в распоряжение Его слова. Когда у нас случается какой-то конфликт с кем-либо, с соседом или с сыном, или с мужем, или с женой, мы желаем выразить это, мы желаем донести до человека свое видение. Мы понимаем, ему как хочется, ему хочется замять этот вопрос, ему неприятно это слушать. Но мы уже многократно раз это делали, мы делали вид, что ничего не происходит. А человек забывал. Нам хочется ему рассказать. И вот мы ему говорим, а он поднял голову к потолку и слушает. Вот, и мы чувствуем, что он томится, ожидая, когда это закончится. Он не слышит. И когда он не слышит, мы понимаем, что он будет повернется и будет делать то же самое, что он делал. Покаяние начинается тогда, когда человек начинает слушать. То есть, когда он начинает слушать, он говорит: «Я не понимаю, я не вижу себя виновным, но я вижу, что я тебя обидел, я тебя огорчил, я слушаю, чтобы понять тебя». Вот когда человек желает слушать, это выражение любви, это начало примирения, когда он начинает слушать. То есть требуется сначала внимание. Так и в отношении с Богом требуется слушать, что Бог говорит. Людям не нравятся проповеди на определенную тему. Людям не нравится чтение книг на определенную тему. Они любят слушать то, что заглушает голос Духа Святого. Они любят сами громко петь, сами громко говорить и любят слушать соответствующие речи. Господь очищает церковь свою, и, соответственно, каждому из нас через слово, баню водную, как вот в бане, как в парной, человек идет и полностью очищает тело свое. Так Господь совершает очищение души человека посредством слова. То есть мы должны начать слушать, мы должны отдать время или посвятить этому время, чтобы читать, чтобы понять. Это для нас очень важно. Это вопрос нашего спасения. Это сам Бог говорит. И дальше происходит чудо, братья и сестры. Как только человек начинает слушать, обыкновенный человек, вот вы ему говорите, и он начинает слушать. Почему он не слушал? Он не слушал нас или вас, потому что он хотел грешить. Он знал, что вы скажете, но ему не хочется слышать ваши возмущения и ваши нравоучения. Он хотел так жить. Он не понимал, что вам больно. Он понимал, что слушание этих речей будет производить в нем чувство вины, что ваши речи будут побуждать его к изменению. И поэтому он разрывал общение. Да, он еще никуда не ушел, но он уже просто не слушает, он просто игнорирует ваши слова, он игнорирует боль сердца, и в нем ничего не происходит. Но когда он захотел слушать, моментально возник духовное общение. И вы говорите, он слушает, вы говорите, он слушает. Так и в жизни христиан, как только человек начинает слушать Бога, Слово Божие, оно не только обличает, Слово Божие, оно лечит, и оно дает силу, оно сообщает человеку силу победы над грехом. То есть, когда я хочу слышать, Господи, говори, обличай меня. Господи, я знаю, мне это больно, но я хочу выслушать, потому что я хочу спасения, я хочу Тебя любить, я хочу Тебя исправить, я хочу исправиться, Господи. И Господь говорит, а мы слышим, наконец услышали, да, Господи, я такой, да, я виноват, да, я нечист. Господи, ну что мне дальше делать? А Господь говорит, дальше что делать? Исповедуй грехи. И вдруг у нас рождается эта способность исповедовать грехи. Ненависть к греху. Появляется любовь к Богу. То есть мы входим во святилище. Мы ходим во святое святых. Херувимы божественной славы осеняют нас. И мы наслаждаемся общением с Богом. Мы становимся чистыми и мы становимся святыми. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою. Если не будете на лозе, так и вы, если не будете во мне. Так вот, быть во Христе – это дать место Его Слову. Мы должны быть в Его Слове, а Он посредством Своего Слова должен быть в нас. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Что такое наша вера? Это исповедание упование, нашего упования сегодня на Христа, который принял нас в свое тело и который ввел нас во святилище. Наше исповедание – это признание своих грехов, это очищение крови Его, исповедание наших грехов и победа над ними. Вот это и есть все наше упование. Так будем держаться исповедания, упования неуклонно. Что это значит, дорогие мои? Вот это упование нужно исповедовать. Мы думаем, что только пожилым людям свойственно по-настоящему верить. А я бы сказал наоборот, братья и сестры. Настоящая сила, пожилые люди, у них уже угасает жизненная сила, любовь есть. Они уже не могут так молиться, так страстно молиться. Они о многих вещах не помнят. Но юноши, вы сильны, ибо Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Именно молодежь должна сильно молиться. Именно молодежь должна сегодня в святости поклоняться Богу и быть образцом для верных. То есть в каждом возрасте вот это глубокое познание Бога должна жить в нашем сердце. И чтобы это было, нужно исповедание. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. В молитвах наших, в беседах, в общениях, в песнях должно быть это исповедание. Ибо верен обещавший. С нашей стороны требуется это свидетельство, это желание этого образа жизни, вхождение во святилище. А Он сделал для нас все, Он открыл и обеспечил нам свободный вход в Царство Божие и во святое святых. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь. Хор, пожалуйста, вы будете петь, а мы будем молиться над вечерей Господней.